прочитали текст с вами вместе, который говорит о том, что Иисус Христос есть наш великий первосвященник. И при том, как Павел пишет, мы, имея первосвященника великого. Вы знаете, что многие тексты Священного Писания иногда нами слабо воспринимаются, и не только слабо воспринимаются, но и иногда и недооцениваются, а иногда даже неправильно совсем толкуются. Почему так происходит? По какой причине? Я вам скажу, что эта тенденция особенно заметна, когда идет речь о послании апостола Павла к евреям, когда именно толкуется и изъясняется это послание. Так вот, для тех людей, кто в действительности является верующим человеком, ответ один. Нам не всегда понятна истинная сущность того, о чем идет речь. Или нам всегда понятна истинная сущность? Вот поэтому у нас иногда получается, что мы недооцениваем некоторые тексты Священного Писания из-за того, что мы не понимаем истинной сущности того, о чем идет речь. Ну, например, возьмите, скажем, нас, воскресенье, особое собрание, воспоминания страданий смерти Господа Иисуса Христа. Хорошо, что мы знаем о распятии человека? Да, мы знаем, что, конечно, это очень мучительно, это очень болезненно. Вот, мы это читали об этом, мы знаем, и все. Вот, недаром, скажем, последний фильм, который, я думаю, некоторые из вас смотрели, где особенности показаны, это жуткие страдания распятого на кресте, когда многие там выходили из зала, и они не могли успокоиться, насколько они были потрясены тем мучением, которое испытывала эта личность, распятая на кресте. Да, это шокирующее впечатление. Но ведь дело не только в мучительных страданиях, которые шокировали тогда тех зрителей, которые они смотрели. Далеко не в этом заключается страдающий на кресте. Вы должны знать и то, что в то время, когда жертву распинали на кресте, когда этот смертный приговор приводили в действие, это еще означало, что жертву предают ужасному позору. И люди переживали, это двойное переживание. Поэтому римляне, они ни своих граждан не предавали распятию. Но для евреев распятие на кресте, оно еще больше означало мучение. Почему? Потому что Писание говорит: «Проклят всяк, висящий на древе». Это еще означало и проклятие. Поэтому, помните, написано в Слове Божьем, что если человека повесили на древе, то вечером его должны обязательно снять, он не должен ночевать и ночью проводить. Да, мы умственно так понимаем, что это очень тяжело, да, это страдание, все, но мы выросли совсем в другой системе в сегодняшний день. И когда сегодня преступников предают смерти, чтобы выполнить приговор, посмотрите, как все сделано, чтобы он не терпел никакой боли, чтобы ничего там, просто все, ну, как уснул и все. Но в то время это было совсем иначе, совсем по-другому. И нам сегодня, живущим уже 2000 лет позже, нам очень трудно уразуметь вот все то, что говорит Священное Писание, вот эту смерть через распятие на кресте. Подобное непонимание очень часто случается и в нашей жизни. Ну, например, многим из нас приходилось иметь различного рода операции, и люди рассказывают, как это все, и да, и мы это знаем, и все. Но мы никогда не поймем сущность той или другой операции, если мы сами не попадем в госпиталь и сами на себе не испытаем этой боли. Я мог бы называть и другие вещи, которые, скажем, мы понимаем, что это, да, плохо, тяжело и все, но когда случается в нашей жизни это, оно совсем иначе воспринимается. Так вот, дорогие, что мы знаем о первосвященническом служении в настоящее время? Да, мы читаем Священное Писание, в Библии, в Ветхом Завете описывается их роль, их назначение, вот, их служение, какое оно должно быть и все. Конечно, если мы хорошо и серьезно исследуем Ветхий Завет, но мы никогда не пользовались подобного рода обслуживанием. Мы никогда не были в Иерусалимском храме, его нету до сих пор, он не построенный. Мы не знаем, что это за служение, абсолютно, только мы знаем по Писанию. Но во времена Иисуса Христа, во времена апостолов, им было хорошо известно это служение первосвященническое. Они хорошо знали, потому что на первосвященника возлагалась особая задача. Ни один еврей, который желал бы подойти к Господу, он не мог прийти к Господу, минуя первосвященника. Он не мог принести ни одной жертвы, ни за грех, ни жертву милостивления, ни другие какие-то жертвы, ни жертва всесожжения. Обязательно должен был быть посредник. И этот посредник кто? Первосвященник. Поэтому им это хорошо было бы. И понятно, значит, тем людям, которые читали это послание Павла, а писал он евреям это послание, им хорошо было понятно, что это значит иметь первосвященника. Так вот, на него возлагалась особая роль, что именно он должен был доносить в Божье присутствие все просьбы, все желания, все чаяния тех, кто приходил в храм. И наоборот, он должен был доносить до народа, которые находились в храме, то, что они получали откровение от Господа. Так вот, Павел утверждает своих читателей, что Иисус Христос один в полной мере и в полном совершенстве обладал этими способностями быть посредником между людьми и между Богом. Эти первосвященники, которые совершали это служение в Иерусалимском храме, это была только малая тень, ничтожная тень более совершенного служения Господа Иисуса Христа. Итак, что же нам сегодня говорит Священное Писание, что нам говорит Господь через апостола Павла? Первое, что Он хочет показать в Своем Слове, Он хочет показать прежде всего абсолютное величие и божественность Господа Иисуса Христа как первосвященника, как посредника между людьми и между Богом. То есть он подчеркивает абсолютное величие Господа Иисуса Христа. Но в чем его величие? Ни вида, ни величия. Помните, говорит Священное Писание, мы ни во что ставили его. Но его величие не заключалось в том, что ему оказали божеские почести, когда он был на земле, никто ему их не оказывал, их божеских почестей, а его величие заключалось в его рождении. Много было первосвященников в Израиле на протяжении этого тысячелетнего служения, начиная от выхода из Египта, начиная от Синайского горы до Иисуса Христа. Много было в действительности авторитетных первосвященников, как Аарон, Елизар, Финес, как Иодай первосвященник, как Захария первосвященник, да, в действительности. Но ни один из них, из этих первосвященников, хотя они были авторитетные, ни один из них не был так рожден, как был рожден наш Господь Иисус Христос. И в этом, прежде всего, его величие заключается, его божественность. Следующая черта его величия заключается вот в чем. Смотрите, итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Что это означает, прошедшего небеса? Почему Павел именно об этом напоминает читателям из евреев? Я думаю, они хорошо понимали эту фразу «прошедшего небеса». Почему? Потому что они знали, что первосвященник ветхозаветний, он также проходил некоторые поприща. Ну, например, для того, чтобы донести просьбы простых евреев, пришедшего в храм или принесшего и жертвы, он тоже должен был пройти некоторые моменты. Внешний двор – это было первое его поприще. Второе – он входил во святилище. И третье, что он совершал, он входил в святое святых. Это было один раз в году он это совершал. Так вот, дорогие, как видите, он проходил, прошедшие вот эти три поприща. Это первосвященник из людей. Наш же первосвященник Иисус Христос, великий первосвященник, он не просто проходил в храме внешний двор, святилище, там он даже никогда не был во святое святых. Но зато апостол Павел показывает, что он, прошедший небеса, и точно так же, как и на земле первосвященник проходит, так и Иисус Христос, чтобы принести себя в жертву совершенную, он также прошел три уровня небес. Первое – небеса – это наша атмосфера. Вторые – небеса – это космос или звездный мир. И третье – небеса – это святое святых, где обитает Господь, куда никто не может проникнуть, куда никто не может войти, куда ничто нечистое не войдет. И вот Павел подчеркивает им, он говорит, а вот мы имеем такого первосвященника, который не просто пришел во двор, во святилище, а потом в святое святых зашел. Нет, наш первосвященник великий, и его заключается величие в том, что он небеса прошел, этот первосвященник. Вот о чем идет речь. Если вы не доверяете, то прочитайте второе послание Коринфянам апостола Павла, 12 глава, 2, со 2 по 4 стих. А Павел пишет о том, что я знаю такого человека в теле ли или вне тела, был восхищен в рай. До какого неба? До третьего неба. Почему не сказал до четвертого или до пятого? Вот именно с этого первосвященнического служения. Дальше уже нету. Третье – это там, где пребывает Господь, Бог. Это его обитель. Так вот, первосвященник, наш Господь Иисус Христос, о котором пишет Павел, ну, впоследствии, если Господь продлит нашу жизнь, мы будем об этом более подробно говорить, потому что это написано в этом же послании. Но Павел пишет, я прочитаю эти слова, что он, первосвященник будущих благ, он пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную скинию. Не та скиния, которую сделали израильтяне, когда были в пустыне, вот, и даже не тот великолепный храм, который построил Соломон в свое время, истратил на него множество золота, но он пришед, как тут сказано, не с рукотворенную скинию и не с кровью козлов и агнцев и тельцов, но со своей кровью он однажды вошед во святилище и приобрел нам вечное искупление. И не нужно уже Иисусу Христу каждый год, как это делали первосвященники, и в этом его величие. Он однажды вошел во святилище, и заметьте, что одним приношением он навсегда сделал совершенными освящаемых, то есть нас. Вот какой наш Господь Иисус Христос. Более того, Павел пишет, что Он, однажды принесший одну жертву самого себя за грехи наши, Он навсегда воссел одесную Отца Своего Небесного, то есть Бога. Вот оно, что мы читаем. То есть, наш Господь Иисус Христос, Он единственно велик. Почему? Потому что Он единственный, кто совершил дело, которого никто на земле не мог совершить. И я еще раз повторю, что служение первосвященников в Скинии и потом впоследствии в храме Иерусалимском, это была бледная тень только того служения, которое совершает наш Господь Иисус Христос. Второе, что Он хочет подчеркнуть на и довести до нашего сведения, не только Его величие как первосвященника, но Иисусу Христу, несмотря на Его божественность и на Его божественное происхождение, несмотря на Его величие, Ему были свойственны абсолютно все человеческие качества. Абсолютно все. Он и жаждал, он и алкал, он и терпел боль, он и плакал, он и радовался. Абсолютно все. Вы скажете, а почему это так важно, что Иисусу Христу, как божественному первосвященнику, почему ему нужно было иметь в действительности абсолютно все человеческие качества? Для чего? Что разве он не мог победить дьявола без этих качеств? Так вот, дорогие мои, Бог мог одержать победу без всякого затруднения над дьяволом. Ему не составляло это какого-то проблемы или какого-то труда. Христос мог это сделать. Но победу над ним должен был одержать человек. Потому что через человека вошел грех. И поэтому Бог мог это все сделать. Но через человека должна была прийти и победа для всего человечества. Мы же с вами читали, помните, со второй главы, как дети причастны плоти и крови, то он воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И заметьте, что Павел называет не просто первосвященника Сына Божьего, а первое, что он указывает – Он указывает его человеческое имя – Иисус. Он даже не говорит «Христос Иисус», а он говорит «Иисуса, Сына Божьего». Это очень важное, друзья мои, это истина первостепенной важности. Его человеческое имя – Иисус, он абсолютный человек по всем человеческим качествам. И еще исключительной важности истина. Христос, как человек, Он испытал на себе абсолютно все человеческие немощи. Никто не может сказать, что Иисус Христос, как Божий Сын, Он пользовался какими-то привилегиями, как Божий Сын. Абсолютно нету. Он во всем человек, дорогие мои. Мы должны понимать, человек за исключением только одного, вы знаете, какое исключение? Кроме греха. Все остальное стопроцентный человек, абсолютно со всеми немощами. Вот кто он, и это очень важно. И заметьте, это настолько важно, что Господу угодно было через апостола Иоанна написать следующие слова. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти», что это за дух? Это дух Антихриста. И наше спасение как раз-то и заключается в том, в глубоком уверовании, в очеловечение Божьего Сына, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, и во плоти Он победил дьявола, одержал победу, и эта победа, вера наша теперь именно в то, что совершил наш Господь Иисус Христос. Итак, будучи Господом, Он, вочеловечившись, Он имел несоразмеримое, более жесткую борьбу по сравнению с нами, с людьми. Это, если нас всех вместе взять, и то мы никто из нас не терпел такой жестокой борьбы, как терпел в свое время наш Иисус Христос. Иисус Христос, как человек, Он подвергался искушениям и испытаниям, которые намного, намного превосходили все наши искушения и все наши испытания. Даже сам дьявол осмелился однажды подойти к Нему. К нам он не подходил. Но к Иисусу Христу даже Он, а даже один раз, посмотрите, Иисус Христос встретился сколько? Легион бесов, которые были в этом человеке. Это 4 или 5 тысяч по римскому исчислению. Вот какие искушения терпел наш Господь Иисус Христос, дорогие мои. Мы не терпели этого. Абсолютно нет. Потому что мы сдаемся, и мы падаем в искушении еще до того, как дьявол применял полностью все свои силы и все свои усилия. Вот оно что. Если бы по отношению к нам дьявол применил вот в эти всю мощь своей силы дьявольской, я не думаю, что мы смогли бы, как Христос. А он перенес. Как человек действительности. Итак, Иисус, человек, победил дьявола полностью, своей смертью лишил силы, имеющую державу смерти. Что это нам дает? Что вытекает отсюда? Посему, смотрите, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. То есть, Его божественность, это третье, что я хотел сказать, Его божественность и человечность, вот эта совокупность божества и человечества, она дает нам право безбоязненно приступать к престолу благодати. Смотрите, посему да приступаем с дерзновением, то есть смело приступаем к престолу благодати. Так вот, дорогие мои, прежде всего хочу сказать, мы должны знать, что пренебрежение человечеством, совершенством первосвященнического служения Иисуса Христа ведет к непоправимым последствиям. Почему? Потому что Он единственный Спаситель. Он единственное имя, нету другого первосвященника, который бы мог бы представить нашу проблему для Бога, и который бы мог бы передать Божье Слово к нам. Он единственный первосвященник, Он единственный Спаситель, поймите. И те люди, которые пренебрегают Его первосвященническом служении, как они могут приблизиться к Богу? Кто может им помочь? Поэтому нету прощения для этих людей, нету спасения. Почему? Потому что они отвергли Его. Вот в чем проблема. Но для спасенных людей Его первосвященническое служение Господа, оно величайшее благословение. Оно продолжается и по настоящее время, Его первосвященническое служение. Посмотрите, я прочитаю вам первое послание Иоанна. Посмотрите, что здесь говорит нам Иоанн апостол. Первое послание, первая глава. Смотрите, 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть кого? Христа, первосвященника, лживым, и слова Его нет в нас». Вы теперь улавливаете, почему первосвященническое служение Христа продолжается, и почему оно для нас величайшее благословение? Потому что мы согрешаем, и смотрите, Господь говорит через Иоанна, если говорим, что не согрешили, то мы представляем Его лживым. Дальше читайте, вторая глава, посмотрите. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Это не позволение Божие, что мы имеем право согрешать. Нет. Чтобы не согрешали. Но, а если бы кто согрешил, то что тогда делать? Конец всему? Нет, служение Христа продолжается, вот оно, наше благословение, дорогие мои. Оно продолжается словом, в чем? То мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, Вседержителя, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но за грехи всего мира. Слава Ему за это, дорогие мои. А что бы мы делали бы? Если бы его первосвященническое служение окончилось, а мы согрешили, и что делать тогда? Это конец. Почему? Потому что мы не можем предстать пред лице Божие. Мы нуждаемся в посреднике. Это в будущем придет такое время, когда в действительности, когда придет наш Господь, и мы изменимся, мы получим тело, которое подобно славному телу Господа нашего Иисуса Христа, и мы будем, как Он, абсолютно чистый, абсолютно безгрешный, абсолютно святый, и мы сможем тогда общаться и быть в Его присутствии. Но сегодня мы еще не можем этого, мы еще в грешной плоти находимся, мы согрешаем. И поэтому для нас, дорогие мои, это потрясающей важности сообщение, провозглашение. Посему, да, приступаем с дерзновением к престолу благодати. Почему? Потому что первосвященник там, на небесах, Он одесную Отца, Он наш ходатай, Он милостивление за наши грехи, Он одним приношением навсегда сделал совершенными приходящих к Нему. Братья, дорогие сестры, это для нас величайшая радость. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот что мы намерены. И Он, дорогие мои, он воздвиг престол благодати для нас. Посмотрите, посему да приступаем без дерзновения куда? К престолу благодати. Бог воздвиг престол благодати. Почему? Потому что мы не можем заслужить прощения грехов. Мы не можем никакими дарами, никакими жертвами умилостивить нашего Господа. Поэтому Бог это знает. Он построил престол благодати и говорит: идите к престолу благодати, и вы получите милость там, даром. Милость от Господа. Вот что мы имеем. Конечно, а ведь Бог мог бы построить не престол благодати, а престол справедливого правосудия. Мог бы это сделать, да? Помните, он говорит Моисею: выйди от них, я сейчас их всех истреблю. Мог бы. Он мог бы все человечество сделать так. И это было бы справедливо. Ну, например, как возьмите допотопный мир. Доколе быть пренебрегаемым духу моему этими человеками? Все, 120 лет, и я истреблю. И он так и сделал. То есть он показал свою справедливость. Но сегодня он построил престол благодати. Для чего идите, говорит Павел, чтобы получить милость от Бога и приобрести благодать, даром и незаслуженно. Вот какого первосвященника мы имеем. Это же благословение для нас. Братья, друзья, это ли не причина, не предлог, чтобы нам славить, славить, славить и благодарить Его? Вот оно что. Так вот, заканчивая, я хочу спросить, что является залогом нашей уверенности, что мы можем так смело обращаться к Господу, к престолу благодати? То есть в любом приближении к престолу благодати, почему мы так уверенно идем, почему мы идем в дом молитвы, почему мы молимся, и мы уверены, мы не просто не знаем, то ли простил, то ли не простил, то ли примет, то ли не примет. Нет, он говорит, с дерзновением, то есть смело. Почему? Потому, дорогие мои, что этот престол благодати Бог построил, и Господь Иисус Христос совершил наше искупление и продолжает нести первосвященническое служение на небесах. И когда мы идем к престолу благодати, может быть, тяжкие грехи сделали, совершили тяжкое преступление, но нет такого греха и нет такого беззакония, перед которым бы бессильна была кровь Иисуса Христа. Она может очистить от любого греха. Она может сделать снега белей самого грязного и нечистого грешника. Она и продолжает это делать и очищать. И мы постоянно нуждаемся, и поэтому нам Священное Писание показывает: идите, идите, помните, что есть еще прощение, есть еще сила в крови Христа, как мы поем в этом гимне. Она очищает его. Ведь мы каждый день согрешаем. И если бы, представьте себе, как же тогда мы сможем войти в присутствие Божие, если бы не было первосвященнического служения Христа? Тогда было бы в действительности ад и вечное мучение. Но мы блаженны, мы защищены, мы спасены. Господь трудится, работает и до сих пор совершает свое служение на небесах. Слава Ему за это. Помолимся Ему. Возблагодарим и прославим Его, нашего небесного первосвященника. Аминь.